Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат избранные чтения из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Продолжение рассказа Александры Никифоровой о пастыре добром, протоиерее Тихоне Пелихе. Далее в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение рассказа об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И завершит программу «Литературная страница».
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог. Из сборника «Маргарит Духовный». Гордость есть, как говорит святой Иоанн Лествичник, отступление от Бога, бесовское изобретение, погубившая изобретателя, отгнание Божией помощи, дверь лицемерия, грехов хранительница, хулы корень, упорство в своих мнениях. Кто одержим сею богопротивную страстью, от такового нередко отходят все прочие страсти, ибо одна она, то есть гордость, все их заменяет. Кто превозносится и надмевается тем, что он причастник благодати, то хотя бы он и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестную и уничиженную, и себя нищим по духу и мерзким, скрадывается он злобою, сам не зная того. Противится гордости сокрушение сердечное, а наипаче — самоукорение. Безумие крайнее кичится Божиими дарованиями. Таковые, как недостойные, лишаются их. Гордый подвижник подобен яблоку, снаружи красотою блестящему, а внутри — сгнившему. Дьявол не имеет нужды искушать гордого, потому что он сам себе сделался врагом и супостатом. Как тьма чужда света, так гордый чужд добродетели. Иные, ослепленные гордостью, считают себя святыми и только в час смертный несчастные познают свою погибель. Некто, боримый помыслами гордости, написал на стене наименование высочайших добродетелей и, прочитывая оные, воздыхал о своем убожестве. До конца своей жизни должен памятовать о грехах своих, не приводя, впрочем, себе в подробности совершения их, особенно плотских грехов. Памятование о грехах присушает помыслы гордости. Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог. Кто не имеет послушания, не отсекает своей воли, не терпит укорений, бесчестий и поношений, тот не возможен стяжать истинное смирение. Как от огня не рождается снег, так и ищущие земной славы небесные наслаждаться не будут. Святой Ефрем Сирин сказал о гордости: «Кто и исполнен, в том невидимо водворяется лукавый. Не допускай в себя недуга гордыни, чтобы враг внезапно не похитил у тебя рассудка. Смиренно-мудрием очисти ум свой от этого смертоносного яда. Начало и конец худого — высокоумие. Этот нечистый дух изворотлив и многообразен. Употребляет всякие усилия возобладать всеми, каждому, каким кто идет путем, ставит сеть. Мудрого уловляет мудростью, богатого — богатством, богообразного — красотою, красноречивого — красноречием, имеющего приятный голос — приятностью голоса, художника — искусством, оборотливого — удачей. Подобным всему образом не перестает дьявол искушать и проводящих духовную жизнь, и ставить сеть, отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному в воздержании, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в благоговении, сведущему в знании. Так высокоумие во всех старается посеять свои плевелы. Посему, где эта жестокая страсть гордости укоренится, ни к чему негодным делает человека и весь труд его. Господь для победы над гордостью дал нам смиренно-мудрие, состоящее в том, чтоб мы не сделали, считали себя рабами непотребными.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Пастырь добрый» третья передача светлой памяти старца протоиерея Тихона Пелеха. Об отце Тихоне вспоминает настоятель храма Вознесения в селе Рахманово Пушкинского района протоиерей Сава Михайлович, знавший батюшку с первых лет своей жизни.
Отца Тихона помню с детства. Наверное, с 3 лет. Меня возили всегда в Ленинскую церковь, где он был там настоятелем. И, на мой взгляд, ну, конечно, был не так, он почти не имел всегда старенький, седенький, замечательным таким добрым выражением лица. Время было тяжелое. В храме детей почти не было. Пожалуй, я единственным ребенком был. И он как-то меня особенно отмечал. Первый исповедь, который в моей жизни произошел у него, я исповедовался. Он вообще был необыкновенно добр ко всем. Полностью оправдывая свое имя. По имени и житие. Тишайший такой был. И взгляд у него был особенно совершенно. И потом, ну, может быть, 4 людей... правильных я встретил в жизни. Вот один из них — отец Тихон, сама доброта. Но вот эти первые походы в церковь мне запомнили в связи с отцом Тихоном. Всегда служил тихонечко так, ученистого, благочестиво. Всегда меня гладил по головке. Так как в 50-е годы была борьба с религией, власти очень ревниво относились к молодым людям, которые ходили в церковь, и к родителям, которые детей рисковали приводить туда. Несколько раз я помню, что нас по дороге останавливали, спрашивали: мама, почему вот у ребенка в церковь идет? Но она всегда как-то отделалась, говорила, что мне не на кого его оставить, мы с ней вдвоем жили одни. И, конечно, по тем временам какое-то больше, чем такое знакомство внутри церкви не могло быть. Но раз в году на Пасху он всегда меня брал в алтарь, потому что народу в этот день приезжал неимоверно много. Когда был подростком, у меня плохо всегда становилось. Сожму со всех сторон духота, и один раз я в обморок упал. Поэтому, когда он узнал об этом, он меня стал брать в алтарь. Я всю службу видел, находясь там, в алтаре. И что было замечательно, отец Тихон умел, ведь он был настоятель, со всеми ладить. Очень мягко, и никогда не повышая голоса, и все его любили, уважали. И впоследствии, когда он уже практически служить не мог, находился при церкви, к нему приезжали отовсюду. И некоторые подробности из его таких вот обстоятельств я узнал, потому что моя будущая теща 20 лет проработала в Ильинской церкви, и много раз у них круглосуточно не жил, чтобы она с отцом Тихоном там оставалась. Когда он состарился совсем, он домой не ездил перед службой, оставался, ночевал в старушке при храме. И вот она говорила, что часто приезжали машины правительственные, на чайках приезжали люди к нему ночью исповедовались. У него исповедовались всего на филавры почти. Затем, когда он себя чувствовал неплохо, он обязательно регулярно отправлялся к преподобному Сергию, к мощам. И весьма часто его сопровождал. Одевался он всегда очень скромно. У него такая была старенькая светлая резка и потертая скуфеечка. Ноги у него очень старческие болели, и он носил сапоги. И когда я как-то спросил, почему он не носит ботинки, он сказал, что батюшке неприлично ходить в ботиночках, нужно ходить в сапогах. А сапоги эти очень с годами стали подходящие, мягкие. Поэтому он не менял. И у него вид такой был более чем скромный. И ему иногда люди подавали милостыню. Он никогда не отвергал. Брал всегда эти деньги. И тот же вот нищим многочисленным ларским расставал. Он был кроткий и смиренный. Он очень любил свою матушку. И до старости они прожили счастливо. Необыкновенные отношения были. Он и назвал ее не иначе, как Танечка. Если его чем-то угощали, в ее отсутствии, он обязательно просил, а вот это заверните, пожалуйста, с собой, я Танечке отнесу. И если чем-то провиниться, она такая была строгого нрава, она на него прикрикнет. Он всегда на колени падал, прости, Танечка. И всегда доброжелательное отношение ко всем. Даже когда ему говорили вещи какие возмутительные, грехи какие-то, он всегда так ущевал. Говорю, деточка, вот это делать не надо. И деточка говорит, а то согрешите вот в таком вот. Он всегда ласково. Дети надо там прибегали соседские и смотрели на него. Тогда же все пропаганда была так, боясь священников, как шарахлись. А он так подойдет, ему говорит, ну смотрите, они так на него со страхом некоторым пятятся. Дедушка, дедушка, я батюшка. И они так успокаиваются, немножко подходят к нему. Ну а дети верующие, конечно, все его знали. И когда вот как-то раз я его тоже спрашивал, батюшка, а были у вас на глазах чинцы? Он говорит, так подумал, как были. Но только я, говорит, не хочу рассказывать. Были от иконы, вот, которая там стоит, старинная казанская икона Божьей Матери. Это не ее были. Любил мою маму, Ольгу Владимировну Огневу. Моя мама, она родилась, получила образование, выросла в Югославии. В 1956 году мы переехали из Югославии в СССР, поселились в Северном Посаде, тогда Загорске. Она была очень религиозной с детства и стала ходить именно в Ульинскую церковь, потому что здесь она устроилась работать воспитательницей в детском саду. И педагогу по советским законам нельзя было посещать храм. И она не решалась ходить в лавру, что очень было заметно. Только по большим праздникам на преподобного Сергия мы с ней рано утром шли к мощам. Это каждый раз было, я это помню. Прикладывались к мощам, несмотря на огромную очередь. А в остальные дни она редко решалась пойти в лавру. А Ленинская была как-то на отшибе, меньше знали. Хотя, конечно, про нее знали, что она ходит, но как-то это все сходило. Ей трудно было найти, наверное, духовника, как я теперь понимаю, подходящего. Но вот отец Тихон был вполне подходящим. Он чем-то даже напоминал ее отца, моего деда. И по возрасту они были ровесники с дедом. И к нему она всегда обращалась во всех своих обстояниях. И когда такой трудный был период, у нас жила родственница старая, больная, пожилая, двоюродная тетка мамина. А я ушел в армию, она всегда... Если у нее случалось свободную минуту, бежала к отцу Тихону и в письмах мне всегда писала. Ну, что письма проверялись, это мы тоже знали, она как-то завалирована. Но писала Тихон, и отчество то Алексеевич, то Петрович вот тебе вспомнит, и там я понимал, что имеется в виду. А у меня как раз такой период был плохой внутренний. Я от церкви отошел. И в армию снова обратился. Видно, мне нужна была такая стряска. И вот отец Тихон этому способствовал. Много тому возвращению. И когда я пришел из армии, мы долго с ним беседовали, я ему каялся в своих грехах, и он мне многое подсказал, что я делал не так, как нужно было поступать. Но вот меня, может быть, отчасти совратило увлечение биологией. Я начал читать литературу соответствующую, материалистическую. Вот это вот мое несколько воззрение подорвало. Но потом пришлось вернуться, потому что я понял, что, может, кто-то сможет, я без Бога не обойдусь. И несмотря на то, что я поступил на биофак, я был верующим человеком, уже вполне как-то это произошло. Отец Тихон благословил меня на брак. Специально провел обручение, хотя это сейчас вот не принято. Он сделал для нас обручение, помню, что на Иверскую. И он нас венчал. Но в тот день венчаться должно было три пары. Нам хотелось отдельно повенчаться. Он сказал: дедушка, я не могу. Я уже слишком старый, я три раза не смогу повенчать. Я повенчал нас сразу всех. И вот венчание было у нас замечательное. Пел хор отца Матвея. Отец Тихон венчал. И диакон отец Сергей Боскин покойный тоже участвовал. Было очень трогательно. И все мои родственники были очень довольны тем венчанием. И вот у нас началась просто жизнь с того, что молодая жена моя сильно заболела. Я был в отчаянии, потому что представьте себе, только вот нам по 20 лет самое счастливое время должно быть, вот такое вот несчастье. Все очень... Я падал духом. Вот отец Тихон тут меня ободрял. Ободрял и всех домашних, и тещу, и маму. И когда дело уже пошло на поправку, стали говорить, что у нас вероятно не будет детей. А он говорил, что нет, нет. Он сам обязательно будет ребенок. И он все время ободрял, уверял и говорил, что будет у тебя сын. И у нас действительно родился сын Николай. Примерно в то же время я стал подумывать о том, чтобы стать священником. И это намерение встретило возражение моих родственников, ближайших, в том числе и моей мамы. Вот отец Тихон много способствовал тому, что она приняла это решение, успокоилась, потому что у меня в основном все родственники зоологи были. Я шел по семейной традиции в эту же область и уже поступил в университет с большим трудом, между прочим, после армии. Тут я вдруг решил бросить. Были возражения. Сначала научись, потом будет у тебя время выбраться, может, тогда в семинарии. Я все сразу поломал. И вот отец Тихон не только меня благословил, но и успокоил моих родственников. Так что я выполнил свое намерение. Причем у меня все тоже как-то не клеилось сначала. Меня не приняли в семинарию. Сделали кандидатом. Потом я только через полгода уже, когда перед самым концом семестра, и я какое-то время завис, потому что ушел из университета, не поступил в семинарию, пришлось работать. Трудное было время. И для Сатихона было, кстати, трудное время. Он уже практически не был настоятелем. Здесь стали выживать. С приходом до Ленинской церкви вот так вот для него странное время наступило. И в конце концов я поступил в семинарию. Отец Тихон был удален отсюда, поселился в Отрадном у своих родственников и там помогал служить. И мы с ним увиделись в следующий раз, когда его привезли домой в 83-м году. И уже шли переговоры о моем положении. Когда меня увидел, он еще не знал, что меня рукоположили. Протянул мне руку, говорит: Христос среди нас. Это фраза, которую во время другие священники говорят. Старший говорит младшему: а я еще не в сане. И я, батюшка, я еще не руку положил. Он говорит: ну, будешь скоро. Мы с ним поцеловались. Это был... Я увидел его в последний раз тогда. Он умер через неделю после того, как меня руку положили. Да, я всегда его вспоминаю, каждый день я его упоминаю. Всегда, когда совершаю проскомедию, я упоминаю священников, которые мне особенно близки, его в первую очередь упоминаю, не забываю никогда.
Подошла к концу третья передача «Светлой памяти» старца протоиерея Тихона Пелеха. О нем сегодня вспоминали его дочь, матушка Екатерина Кречетова, один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Виссарион Остапенко настоятель храма Вознесения в селе Рахманово Пушкинского района протоиерей Савва Михайлович, а также прозвучала запись из семейного архива Кречетовых с рассказом Веры Клочковой, супруги протоиерея Михаила Клочкова. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю протоиерея Александра Куликова за помощь в подготовке этой передачи. В наших ближайших эфирах вы услышите воспоминания протоиерея Валериана Кречетова об отце Тихоне Пелихе.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Мы завершаем разговор об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом городе Китеже» и «Деве Февронии». Конечно же, эта передача не последняя. Есть хорошее выражение у летчиков, уходящих в полет — «крайний рейс». Так и эта передача — «крайняя». Но сегодня, в этом цикле, мы подошли к финалу оперы, ко второй картине четвертого действия. А действие это происходит уже, собственно, в Китеже преображенном, невидимом. Но мы должны еще дойти туда вместе с героями оперы, Девой Февронией и княжичем Всеволодом. Послушаем вокально-симфоническую картину «Хождение в невидимый град». Дирижирует Евгений Светланов. Thank you. протяжении предыдущих 5 передач, посвященных сказанию о невидимом граде Китеже и деве Февронии, вы, уважаемые слушатели, познакомились с большим количеством музыки. Для некоторых из вас, возможно, она была сложной для восприятия. Опера — это вообще очень сложный жанр, а уж эта конкретная опера, наверное, наисложнейшая из всех существующих, особенно по своему содержанию. Но как мне представляется, если вы прослушали предыдущие передачи этого цикла, то сможете пойти на тот эксперимент, который я вам сейчас предлагаю. Я хочу, чтобы вы оказались как бы в оперном театре, конкретно в Большом театре Союза СССР в 1983 году, когда Евгений Федорович Светланов первый раз без текстовых кощунственных изменений поставил Китеж, и прослушали четвертое действие целиком, без разрывов, так, как вы сделали бы это в театре. К тому же для меня было бы очень непростой задачей разрывать эту ткань. Она ведь не просто музыкальная, она к тому же еще и сакральная. Вспомним, где происходит действие, и поговорим немножко о смысловых аспектах четвертого действия оперы. Когда занавес открывается в последний раз, зритель видит сказочно разукрашенный старорусский город. Так изображали Китеж художники от Васнецова на премьере в обеих столицах в 1907 году до Глазунова, последняя постановка Большого театра 1983 года. И противоречия авторским намерениям здесь нет. Вот так должен выглядеть преображенный Китеж согласно ремарке Бельского. Успенский собор и княжий двор близ западных ворот. Высокие колокольни, костры на стенах, затейливые терема и повалуши из белого камня и кондового дерева. Резьба украшена жемчугом. Роспись синего, пепельного и сине-алого цвета со всеми переходами, какие бывают на облаках. Свет яркий, как бы не дающий тени. Налево, против ворот, княжьи хоромы. Крыльцо сторожат лев и единорог с серебряной шерстью, сирен и алконост, райские птицы с женскими ликами поют, сидя на спицах, толпа в белых одеждах, с райскими кринами и зажженными свечами в руках. Так что же такое Китеж Римского-Корсакова и Бельского? Рай, мечта о земном, реальном счастье. Что это все? Говоря очень коротко, опера «Китеж» — это сумма народных религиозных представлений о, конечно же, рае. Подробнее на эту тему рассуждает замечательный исследователь Михаил Пащенко в своей работе «Китеж или русский Парсифаль. Генезис символов». Я цитату оттуда сейчас позволю себе прочесть. Для реконструкции программы райского топоса соберем воедино все известные замыслы Бельского, в том числе картины земного рая на основе послания Василия Новгородского Феодору Тверскому. Согласно упоминаемым Василием апокрифическим книгам, рай находится на третьем небе, о чем свидетельствуют воротившиеся оттуда Исаия и Енох. Сам же Василий определенно склоняется к чисто земной локализации рая, вплетая в свою аргументацию рассказ известных ему новгородцев, достигших рая по морю. Буквально, географически, надо понимать и заданную Василием дихотомию Востока и Запада по Иоанну Златоусту. На Востоке — рай, на Западе — муки. Итак, Феврония, входя в Китеж западными воротами, бежит мук, совершая путь на восток. Она достигает некого места на земле, которое, наподобие страны Реховиттов, в сообщении святого Зосимы, окружено водой и непроницаемым облаком. В отличие от небесного Иерусалима, где больше нет нужды в храме, в Китеже есть церковь. Все сценическое пространство — ее открытый на восток алтарь, на что указывает заключительная ремарка либретто. Двери Успенского собора распахиваются, являя неизреченный свет. Можно лишь констатировать целостность и универсализм символики Китежа, оперы, которую, пользуясь новейшим языком, можно определить как русский ремейк священной истории. Историчности русского сюжета соположен библейский историзм, а мистическому пути краю вперед соответствует путь краю назад, в исторически засвидетельствованные благословенные времена. Это было мнение исследователя религиозных и фольклорных источников Китежа Михаила Пащенко. Совсем скоро мы музыку услышим, но вначале еще два соображения, очень кратких. Мы услышим здесь два всегда потрясающих меня момента. Один — это допетая свадебная песня. Вы помните, во втором действии при набеге татар свадебную песню не допели, и только в Китеже она оказывается допета. Я вижу в этом глубокий смысл. Поразмышляйте, слушая этот фрагмент, сами над тем, почему песня обрывается там и возобновляется здесь. И второй удивительный момент — это письмо Февронии Гришке Кутерьме. Помните, в первом действии оперы Феврония поет: «Всякого возлюбим, как он есть», и уточняет: «и праведника, и грешника». Судьба уготовила ей встречу с тягчайшим грешником, с Гришкой Кутерьмой, но Феврония последовательна в своих воззрениях. Она не то что прощает Гришку, для нее даже вопрос такой не стоит. Она принимает его сложную, метущуюся душу и хочет спасения этой души именно потому, что душу эту видит. Для нее дорога любая человеческая душа, даже Гришкина. Именно поэтому она просит князя Юрия разрешения написать Гришеньке письмо. И это потрясающий момент, который, кстати, буквально в нескольких строчках объясняет сакральный смысл оперы. «Гришенька, хоть слаб ты разумом, опишу тебе, сердешному. В мертвых не вменяй ты нас, мы живы. Китежград не пал, но скрылся. Князю Юрию, кто же в град сей внидет, государь мой, князь Юрий? Всяк, кто ум не раздвоен имея, паче жизни в граде быть восхощет». Мне осталось только назвать имена исполнителей: дирижер Евгений Федорович Светланов, Феврония Галина Калинина, княжич Всеволод Евгений Райков, Федор Поярок Михаил Маслов, князь Юрий Александр Ведерников. звучит четвертое действие оперы легенды Римского-Корсакова и Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Сцена в невидимом Китеже».
Thank you.
прозвучала финальная сцена, которая происходит уже в невидимом, сокрывшемся от глаз мирских Китеже из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Покаянные». Старуха-нянька, живущая на покое в генеральской семье, пришла от исповеди. Посидела минуточку у себя в уголку и обиделась. Господа обедали. Пахло чем-то вкусным, слышался быстрый топот горничной, подававшей на стол. Тьфу! Страстная, не страстная, им все равно! Лишь бы утробу свою напитать. Нехотя согрешишь, прости Господи. Вылезла, пожевала, подумала и пошла в проходную комнату. Села на сундучок. Прошла мимо горничная, удивилась. — И что это вы, нянечка, тут сидите? Ровно кукла. Ей-богу, ровно кукла. — Думаешь, что говоришь-то? — огрызнулась нянька. — Эдакие дни она божится. Разве показано божиться в этакие дни? Человек у исповеди был, а на вас, глядячи, до причастия испоганиться успеешь. Горничная испугалась. — Виновата, нянечка. Поздравляю вас, исповедавшись.
— Поздравляю.
— Нынче разве поздравляют? — Нынче норовят как бы человека изобидеть да упрекнуть. Давеча наливка ихняя прилилась. Кто ее знает, чего она пролилась? Тоже умней Бога не будешь. А маленькая барышня и говорит, это верно, няня пролила. С эдаких лет и такие слова. Удивительно даже, нянечка, такие маленькие так уже все знают. Нонешние дети, матушка, хуже акушеров. Вот они какие, нонешние это дети. Мне что? Я не осуждаю. Я вон у исповеди была, я теперь до завтрашнего дня маковой росинки не глотну, не то что... А ты говоришь, поздравлять. Вон старая барыня на четвертой неделе говели. Я Сонечке говорю, поздравь бабеньку. А она как фыркнет. Вот еще очень нужно. А я говорю, бабеньку уважать надо. Бабенька помрет, может наследство лишить. Да кабы мне эдакую-то бабеньку! Да я бы каждый день нашла бы с чем поздравить. С добрым утром, бабенька, да с хорошей погодой, да с наступающим праздником, да с честными именинами, да счастливо откушамши! Мне что? Я не осуждаю. Я завтра причащаться иду, я только к тому говорю, что нехорошо и довольно стыдно. — Вам бы, нянечка, отдохнуть, — лебезила горничная. — Вот уже ноги протяну, належусь в гробу. Наотдыхаюсь. Будет вам время нарадоваться. Давно бы сосвету жили, да вот не даюсь я вам. Молодая кость на зубах хрустит, а старая поперек горла становится. Не слопайте. — И что это вы, нянечка? И все вас только и смотрят, как бы уважить. — Нет. Уж ты мне про уважателей не говори. Это у вас уважатели. А меня и с молоду никто не уважал. Так под старость мне срамиться уж поздно. Ты вон лучше кучера пойди спроси. Куды он барыни на медне возил? Вот что спроси.
— Ой, и что вы, нянечка? — зашептала горничная и даже присела перед старухой на корточки. — Куды ж это он возил? Я ведь ей-богу никому...
А ты не божись, божиться грех. За божбу знаешь, как Бог накажет. а в такое место возил, где шевелющих мужчин показывают, шевелятся и поют, простынищу расстилают, а они по ней и шевелятся. Мне маленькая барышня рассказала. Самой, вишь, мало, так она и девчонку повезла. Сам бы узнал, взял бы хворостину хорошую, да погнал бы вдоль по Захарьевской. Сказать вот только некому. Разве нынешний народ ябеду понимает? Нынче каждому только до себя и делать. Фу! Что не вспомнишь, то и согрешишь. Господи, прости! Барин человек занятой, конечно, им трудно до всего доглядеть, — скромно опустив глаза, пела горничная. — А они народ миловидный. — Знаю я барина твоего. С детства знаю. Кабы не идти завтра к причастию, рассказала бы я тебе про барина твоего. С детства такой. Люди к обедне идут. Наш еще не продрыхался. Люди из церкви идут. Наш чаи с кофеями пьет. И как его только лежебоку дармоедину матерь святая до генерала дотянула, ума не приложу. Уж думается мне, украл он себе этот чин. Где ни наесть, а украл. Вот допытаться только некому. А я уж давно смекаю, что украл. Они думают, нянька старая дура, так при ней все можно. Дура-то, может, и дура. Да не всем же умным быть, надо кому-нибудь и глупым. Горничная испуганно оглянулась на двери. Наше дело, нянечка, служебное, бог сын, пущай, не нам разбирать. Утром-то рано в церковь пойдете. Я, может, и совсем ложиться не буду. Хочу раньше всех в церковь прийти, чтоб всякая дрянь вперед людей не лезла. Всяк сверчок знает свой шесток. Это кто же лезет-то? Да старушонка тут одна. Ледащая, в чем душа держится. Раньше всех, прости Господи, мерзавка в церковь придет, а позже всех уйдет. Каждый раз всех перестоит. И хашабы присела на минуточку. Уж мы все старухи удивляемся. Как ни крепись, а пока часы читают, немножко присядешь. А уж это ехида не иначе, как нарочно. Статочное ли дело эстолько выстоять? Одна старуха чуть ей платок свечкой не припалила. И жаль, что не припалила. Не пялься. Чего пялиться? Разве указано, чтобы пялиться? Вот приду завтра раньше всех, да перестаю ее. Так, небось, форсу позбавит. Видеть ее не могу. Стою сегодня на коленках, а сама все на нее смотрю. Ехида ты, думаю, ехида, чтоб тебе водяным пузырем лопнуть. Грех ведь это, а ничего не поделаешь. Ничего, нянечка, вы теперь исповедавшись, все грехи батюшки попу отпустили. Теперь ваша душенька чиста и невинна. Да черта с два! Отпустила! Грех это, а должна сказать. Плохо меня этот поп исповедовал. Вот когда в монастырь с тетушкой, с княгинюшкой ездили, вот это можно сказать, что исповедовал. Уж он меня пытал, пытал, корил, корил, три эпитимьи наложил. Все выспросил. Спрашивал, не думает ли княгиня луга в аренду сдавать. Ну, я покаялась, сказала, что не знаю. А этот живо, скоро, чем грешна? Да вот, говорю, батюшка, какие у меня грехи, самые старушьи. Кофе люблю, да с прислугами ссорюсь. А особых, говорит, нет. А какие такие особые? Человеку каждый свой грех особый, вот что. А он, вместо того, чтобы попытать да посрамить, взял, да и отпуск прочел. Вот тебе и все. Небось, деньги-то взял. Сдачи-то, небось, не дал, что у меня особых-то нет. Тьфу, прости, Господи. Вспомнишь, так согрешишь. Спаси и помилуй. Ты чего тут расселась? Шла бы лучше да подумала. Как это я так живу, и все не по-хорошему? Девушка, ты молодая, он воронье гнездо на голове завела. А подумала ли ты, какие дни стоят? в эдакие дни эдак себя допустить, и нигде от вас, бесстыдниц, проходу нет. Исповедомшись, пришла, да, и думала, посижу тихонько. Завтра ведь причащаться идти. Нет, и тут доспела. Пришла, натурчала всякой пакости, какая ни на есть хуже. Чертова мочалка, прости господи! Ишь, пошла с каким форсом! Недолго, матушка. Все знаю. Дай срок, все барыне выпою. Пойти отдохнуть. Прости, господи, еще кто привяжется.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.